السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Сегодня я начинаю свое повествование о мирном худайбийском договоре, который был заключен в месяце Зулькаада в 6-м году по хиджре, то есть в марте 628 года по григорианскому календарю. Этот договор также носит название «Поход Аль-Худайбия» – «Худайбийский поход». Относительно этого похода Всевышний Аллах ниспослал целую суру под названием «Аль-Фатх». Эта сура начинается со следующих благословенных аятов, в которых Всевышний Аллах изрекает. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Воистину, даровали мы тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из поступков твоих, и то, что будет позже, и чтобы завершил Он милость свою к тебе и наставил тебя на прямой путь, и чтобы помог тебе Аллах могущественной помощью. Я вкратце расскажу о том, почему этот поход был назван Худайбийским. Один из колодцев назывался Худайбия, и поэтому это место было названо Худайбия. В начальный период ислама этот колодец служил путникам и паломникам хаджи. Однако это место было пустынным, и там никто не жил. Худайбия находится в 9 милях от Мекки. Расстояние между Меккой и Мединой составляет около 250 миль. Таким образом, расстояние между Мединой и Худайбией составляет 241 милю. Худайбия расположена на западной границе запретной территории Мекки. Большая часть Худайбии находится на запретной территории, только небольшая ее часть находится вне ее. В этой местности был заключен мирный договор между мусульманами и курайшитами. Согласно одному из повествований, этот поход также назывался походом Тихама. Из-за сильной жары Мекка и ее окрестности назывались Тихама, по этой причине эта местность была названа Тихама. Почему состоялся этот поход? Согласно различным повествованиям и историческим данным, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил этот поход на основании одного из своих снов. Повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел сон, на основании которого он отправился в Худайбию. Во сне он увидел, что вместе со своими сподвижниками он мирно входит в Мекку с обритыми головами. Он видел, что вошел в Каабу и стал обладателем ее ключей. Он также видел, что остался с теми, кто остановился в Арафате. Увидев этот сон, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал всех, кто был рядом, чтобы они сопровождали его в этой поездке. Они отправились в путь без всякого оружия, кроме своих мечей в ножнах, которые арабы обычно брали с собой в любое путешествие, поэтому нельзя считать, что человек с мечом обязательно будет сражаться. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Почему вы не берете с собой оружие, если чувствуете опасности со стороны Абу Суфьяна и его сотоварищей?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Я отправляюсь в эту поездку с намерением совершить умру, поэтому не желаю брать с собой оружие». В связи с этим, Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал: «Увидев этот сон, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел своим спутникам готовиться к умре. Умра была малым хаджем, в котором различные обряды хаджа были опущены, и достаточно было только обхода вокруг Кабы и совершить жертвоприношение животного. Кроме того, в отличие от хаджа, для умры не было определенного времени года. Это поклонение можно было совершать в любое время года. По этому случаю посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также объявил сподвижникам, что поскольку целью этого похода не являлась насильственная конфронтация, а лишь совершение мирного религиозного поклонения, мусульмане не должны были брать с собой оружие. Хотя, согласно арабскому обычаю, спутника можно было держать мечи в ножнах. Существует разногласие относительно количества мусульман, которые принимали участие в Худайбийском походе. Согласно одному из повествований, их было 1000 человек. Согласно другому повествованию, их было 1300 человек. Согласно еще одному повествованию, 1400 человек. Также, согласно еще одному повествованию, их было 1700 человек. Еще до отправления в путь забота обо всех жертвенных животных была поручена хазрату Наджа бин Джундубу Асалми. Он отправился вместе с этими животными в местность Зуль-Хулайфа. Эта местность находится в 6-7 милях от Медины. До каждого своего отъезда из Медины посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда назначал своего наместника. Согласно повествованию Ибн Саада, до своей поездки в Худайбию посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил своим наместником в Медине хазрата Абдуллу ибн Умми Мактума. Согласно Балазари, наместником был назначен хазрат Абу Рахим Кульсум бин Хусайн. Согласно некоторым другим повествованиям, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил хазрата ибн Мактума имамом на молитве. Всех остальных он назначил его заместителями. Относительно этого существуют разные повествования.
Кульсум бин Хусайн ка зикр кия хай. Ор баз ке надик хазрат ибн Умме Мактум ко имам ас-салат мукаррар кия, ор баки саб ко наиб мукаррар кия. Мухтали ривайатен хай.
Относительно подготовки посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к этой поездке, повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после объявления о сборе в поход, зашел к себе домой, совершил полное омовение и облачился в одежду из сахара. Сахар — это селение в Йемене, где ткут очень качественную ткань.
Сахар в Йемене — это селение в Йемене, где ткут очень качественную ткань.
Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из своего дома и сел верхом на верблюдицу по прозвищу Касва. В этой поездке его сопровождала его супруга Хазрат Умми Сальма, да будет доволен ею Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в путь в понедельник в начале месяца Зуль-Каада. Добравшись до местности Зуль-Хулайфа, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил молитву Зухр. Там ему привели жертвенных животных в количестве 70 голов. Там же на них одели ошейники. Также посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поставил клеймо на горбы этих жертвенных верблюдов, чтобы всем было ясно, что это жертвенные животные. После этого он повелел хазрату Наджия бин Джундубу поставить клеймо и одеть ошейники на всех остальных жертвенных животных. Он так и сделал, и все остальные мусульмане последовали примеру посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В этой поездке у мусульман было 200 лошадей. Относительно облачения в их храм посланникам Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повествуется, что сначала он совершил 2 раката намаза. Затем у ворот мечети Зуль-Хулайфа он сел на свое верховое животное. Он облачился в ихрам с намерением совершить умру, чтобы люди знали о том, что он вышел из своего дома ради посещения и почитания Байтуллах, дома Аллаха. Затем он провозгласил тальбию, молитвенные слова, повторяемые многократно паломниками во время всего хаджа и умры. «Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой, и нет у Тебя сотоварища! Вот я перед Тобой! Поистине, Тебе надлежит хвала, и Тебе принадлежат милости и владычество! Нет у Тебя сотоварища!» С целью узнать о положении курайшитов, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил вперед одного из своих сподвижников по имени Хазрат Бусур бин Суфьян. Вслед за ним, в мерах предосторожности, он отправил еще одного сподвижника по имени Хазрат Ибад бин Бишер. Согласно еще одному повествованию, он отправил 20 конных воинов под командованием Хазрата Саада бин Зайда аш-Шали. После нескольких остановок в разных местах посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добрался до местности Рауха, которая находится в 73 километрах от Медины. Там он получил весть о том, что на берегу Красного моря, в местности Гайка, расположились некоторые многобожники, от которых исходила опасность, и они могли внезапно напасть на мусульман. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил туда группу сподвижников под командованием Хазрата Абу Катада Ансари, который еще не был облачен в их храм. В этой поездке произошли некоторые чудеса. В этом походе люди очень хотели пить, а перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стояла небольшая чаша с водой. Он совершил омовение из этой чаши, и люди бросились к нему. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их, «Что с вами?» Они ответили, «О посланник Аллаха, у нас нет воды, чтобы совершить омовение и для питья, кроме той, что находится в чаше перед тобой». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опустил свою благословенную руку в чашу, и вода между его пальцами забила ключом. Мы попили и совершили омовение этой водой. Нас было 1500, но даже если бы нас было 100 000, нам все равно хватило бы ее. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб после своих исследований написал об этом событии следующее. До этого случая во время поездки уже случались трудности с водой, когда наступил такой момент, когда кроме сосуда, которым пользовался посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во всех остальных сосудах не осталось воды. В этом случае, после жалобы своих спутников, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возложил свою благословенную руку на горлышко сосуда и, наклонив его вперед, повелел спутникам принести свои сосуды и наполнить их. Рассказчик повествует, что в это время из пальцев посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хлынула вода, словно из бьющего источника. Так что каждый набрал воды по своим потребностям, и страдания мусульман были удалены. Хазрат Абитаван Мессия мир ему в связи с этим написал: «При такой степени приближения к Богу и встречи с Ним иногда с человеком происходят такие вещи, которые кажутся сверхчеловеческих сил, и они содержат в себе проявление Божьих сил. И есть много такого рода чудес, которые посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, явил только благодаря своей духовной силе, в которой не участвовала никакая мольба. Однажды он опустил свои благословенные пальцы в чашу с малым количеством воды и настолько увеличил количество воды, что ею смогло напиться целое войско и все верблюды и лошади, но ее осталось столько же, сколько было. Однажды он возложил свою благословенную руку на несколько лепешек, и ими насытились тысячи голодных и испытывающих жажду. Однажды, благословив своими губами малое количество молока, он напоил целую общину. Однажды, поместив свою благословенную слюну в колодец с горькой водой, он сделал ее очень чистой и сладкой. Иногда он прикладывал свою благословенную руку к тяжело раненым и исцелял их. Однажды, в ходе битвы, после получения удара, у кого-то вытек глаз, и он своей благословенной рукой исцелил его. Есть еще много таких дел, которые он совершил благодаря своей личной духовной силе, которую скрытым образом сопровождала Божья сила. Здесь Хазрат Абитаван Мессия мир ему рассказал о чудесах, явленных посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Также повествуется о подготовке курайшитов после того, как они узнали об отправлении в путь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его совете со своими сподвижниками. Курайшиты, узнав о том, что мусульмане отправились в их сторону только ради посещения дома Аллаха, а не для сражения, решили остановить их. Каждый из них, кто мог, взял в руки меч, чтобы остановить мусульман. Несмотря на то, что они знали, что мусульмане направляются в их сторону, не имея намерения сражаться, они вместе со своими союзниками подготовили войско численностью 8 тысяч человек и расположились в местности Булда на западе от Медины. Они отправили 200 конных воинов под командованием Халида бин Валида в долину Куру-Аль-Гамим, которая находится в 8 милях от местности Усфан, с целью преградить путь посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижникам. Хазрат Мисфар бин Махзама и Марван бин Хакам повествуют, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добрался до колодца Аштаб, который находился недалеко от местности Усфан, его разведчики пришли к нему и передали ему сведения о том, что курайшиты собрали большое войско из разных племен, которые уже готовы напасть на них. Они сказали, что таким образом курайшиты хотят преградить ему путь для совершения умры. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к мусульманам, сказал: «О люди, посоветуйте мне, как вы думаете, следует ли мне напасть на тех, кто запрещает нам посетить дом Аллаха? Если они нападут на нас, то мы одержим победу над ними». Хазрат Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «О посланник Аллаха, вы вышли из дома с намерением посетить дома Аллаха, а не для того, чтобы сражаться или убивать кого-либо. Давайте теперь отправимся домой к тому человеку, который запрещает нам совершить умру. Мы будем сражаться с ним, то есть мы должны продолжить свой путь». Хазрат Усайд бин Хузайр поддержал мнение Хазрата Абу-Бакра. После этого Хазрат Мигдад сказал: «Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, мы не будем говорить то, что сказали сыновья Израиля своему пророку Мусе. Так иди же, ты и владыка твой, и сражайтесь вы оба, воистину мы здесь сидящие. О посланник Аллаха, идите вы и владыка ваш сражаться, мы будем сражаться вместе с вами».
انہوں نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں تو نہیں آئے، صرف اس لیے آئے ہیں کہ عمرہ کر لیں، یہ مقام تمہارے نزدیک بھی برکت والا ہے اور ہمارے نزدیک بھی.
حضرت ابیتوان ریفارماتر в своём стиле описал это событие следующим образом.
انہوں نے کہا کہ طواف کا سوال نہیں.
Мекканцы узнали об этом и прибыли туда вместе со своим войском. Они спросили мусульман, кто разрешил им прийти туда, на что они ответили, что они не пришли сражаться с ними, а пришли, чтобы совершить умру. Они сказали, это место для нас является так же благословенным, как и для вас. Мы пришли посетить дом Аллаха, а не сражаться с вами. Курайшиты сказали, мы никогда не допустим этого. Между нами вражда. Если вы совершите обход вокруг Каабы, у арабов не останется никакой чести. Они скажут, что ваш враг совершил обход вокруг вашего дома, и мы можем разрешить это всем арабам, но только не вам. Как уже было сказано выше, Халид бин Валид вместе со своими 200 конными воинами отправился, чтобы преградить путь посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, он свернул с этого маршрута и другим путем добрался до места Сихудайбия. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал, «После нескольких дней пути, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приблизился к месту под названием Усфан, расположенному примерно в 2 днях пути по дороге в Мекку, разведчик посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил ему, что курайшиты пришли в ярость и твердо решили остановить его. Их ярость дошла до такой степени, что они, как варвары, надели на себя шкуры гепардов и полностью склонились к войне, чтобы любой ценой остановить мусульман. Также было установлено, что курайшиты отправили конный отряд из нескольких смелых всадников под командованием Халида бин Валида, который еще не был мусульманином. Таким образом, этот конный отряд приблизился к мусульманам. В составе этого отряда были и Икрима бин Абу Джахаль, и другие. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал эту весть, он повелел сподвижникам отклониться от известного пути в Мекку и двигаться правее, чтобы предотвратить конфликт. Так мусульмане стали продвигаться вперед по очень трудному и обременительному маршруту, пролегающему вблизи побережья. У посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не было желания сражаться, поскольку он изначально отправлялся туда для совершения умры, а не для сражения. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добрался до этого места. Халид бин Валид не узнал об изменении маршрута мусульманами, и когда он увидел поднятую пыль под ногами мусульманского войска, он помчался сообщить об этом курайшитам. Хазрат Мисвар бин Махзама и Марван повествуют, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ко времени заключения Худайбийского договора уже добрался до ущелья, через которое можно было спуститься к курайшитам. Его верблюдица села на этом месте. Люди стали шуметь, чтобы поднять ее, но она оставалась сидеть на своем месте. Люди говорили, что верблюдица Касва недовольна и не желает вставать со своего места. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Она не такая, и это не в ее привычках. Напротив, ее остановила та великая сущность, которая остановила слонов, то есть Всевышний Аллах». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Клянусь Аллахом, в руках которого находится моя душа. Я отдам курайшитам то, о чем они будут просить меня, из уважения к запретам Всевышнего Аллаха». Затем он отругал свою верблюдицу, и она встала со своего места. То есть посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что он отдаст курайшитам все, о чем они попросят его, если это не задень чести Всевышнего Аллаха. Однако его верблюдица все равно встала со своего места. Он отправился из Мекки в сторону Худайбии. Там он разбил лагерь возле одного колодца, в котором было мало воды. Это повествование взято из Сахих Бухари. Хазрат Абитаван Реформатор в связи с этим написал, «Верблюдица посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановилась в этом месте и отказывалась идти дальше. Сподвижники, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказали, «О, посланник Аллаха, ваша верблюдица устала, и поэтому вам нужно пересесть на другую верблюдицу». На что он ответил, «Нет, нет, она не устала. Напротив, это желание Всевышнего Аллаха, чтобы мы остановились здесь. Находясь здесь, я любыми способами буду обращаться к мекканцам, чтобы они разрешили нам совершить хадж. Я соглашусь на любые условия, предложенные ими». В то время войско мекканцев находилось еще далеко от мусульман, и они ожидали их. Если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, захотел бы, он мог бы войти в Мекку безо всякого сражения. Однако он уже решил, что совершит обход вокруг Кабы только с разрешения мекканцев и будет сражаться только в том случае, если их вынудят к этому. Поэтому, несмотря на открытый путь в Мекку, он расположился в местности Худайбия. Сахих Бухари повествуется о том, что мусульмане разбили свой лагерь возле колодца, в котором было очень мало воды. Они стали набирать воду маленькими порциями, пока вода в этом колодце не закончилась. И они пожаловались посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на нехватку воды. Хазрат Наджия бин Аджам повествует: «Во время заключения Худайбийского договора мы пожаловались посланнику Аллаха на нехватку воды. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал меня к себе, вынул из своего колчана одну стрелу и, передав ее мне, попросил воды. После этого он совершил омовение и вылил оставшуюся воду на землю. Затем он сказал мне, чтобы я бросил это ведро в колодец, который уже высох. Он повелел бросить в этот колодец и стрелу. Я так и поступил. Клянусь тем Богом, который ниспослал его с истиной, как только я вынул ведро из этого колодца, он стал наполняться водой. Вокруг меня была вода. Эта вода била ключом, подобно кипящей воде на огне. Вода дошла до краев колодца, и люди стали набирать воду. Все напились воды вдоволь. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб упомянул о дожде, который пролился в это время. Это тоже взято из разных книг по истории. Он написал об этом следующее: «В ту же ночь или вскоре после нее пошел дождь. Поэтому, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел на утреннюю молитву, равнина была заполнена водой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбнулся и сказал: «Знаете ли вы, что сказал ваш Бог по поводу этого дождя?» По своему обыкновению сподвижники ответили: «Бог и его посланник знают лучше». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Всевышний Бог говорит: среди моих рабов есть те, кто проснулся сегодня утром в состоянии веры, а другие колеблются в состоянии неверия. Те, кто сказал, что этот дождь был ниспослан нам по милости и благодати Божьей, остались тверды в вере. Что же касается тех, кто говорил, что этот дождь был ниспослан нам благодаря такой-то и такой-то звезде, то они, несомненно, верили в звезду, но не верили в Бога». Этим высказыванием, наполненным богатством Божьего единства, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, учил своих сподвижников, что, несомненно, в системе средств и причин для управления Вселенной Бог создал различные виды средств, и в вопросе дождя и так далее мы не отрицаем влияние небесных тел. Однако истинное единство заключается в том, что, несмотря на все эти средства, взор человека не должен пренебрегать той вечно сокрытой сущностью, являющейся создателем всех этих средств и причиной всех причин в этой Вселенной, без которой все эти материальные средства значат не более, чем мертвое насекомое. Также существует повествование о том, как Умар бин Салим и Бусар бин Суфьян преподнесли подарок посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Повествуется, что Умар бин Салим и Бусар бин Суфьян были из племени Хуза. В период заключения Худайбийского договора они преподнесли посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, коз и верблюдец в качестве подарка. Умар бин Салим подарил также верблюда хазрату Сааду бин Убаду, который был его другом. Хазрат Саад бин Убада с этим подарком пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал, что этот подарок подарил ему Омар. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Он и мне сделал подарок. Пусть Всевышний Аллах благословит имущество Омара». Затем он повелел заколоть верблюда и раздать мясо среди сподвижников. Козы тоже были розданы. Мясо верблюда было также отправлено Хазрат Умми Сальме, да будет доволен ею Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также передал ей немного козьего мяса. Он также повелел сделать подарок в виде ткани тому, кто принес эти подарки. Также повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал все подарки в одном месте и затем раздал их среди своих сподвижников. Эти повествования будут продолжены. Есть еще подробности относительно заключения мирного Худайбийского договора о том, как все это происходило, но об этом я расскажу в следующий раз. Сейчас я поделюсь воспоминаниями о некоторых покойных и после пятничной молитвы совершу по ним погребальную молитву в отсутствии покойного. Первый покойный, дорогой Шахрияр Ракин из Бангладеш, сын Мухаммада Абдуллы Вахаб Сахиба. 5 августа после свержения правительства Бангладеш в этой стране началась смута. Противники Ахмадията, воспользовавшись этим, напали на нашу общину в Ахмаднагаре. Там и раньше были такие случаи. Противники сожгли дома мусульман Ахмади. Они также сожгли мечеть и толпой отправились в сторону Джами Ахмадия и Джальсага, место проведения Джальсы Саляна. Хотя они не смогли зайти внутрь Джамии, они зашли сзади в Джальсага и напали на молодых людей-волонтеров. Они окружили их и сильно избили. В это время дорогой Шахрияр получил удар в голову. В результате этого он 3 месяца пролежал в реанимации и 8 ноября умер в возрасте 16 лет. «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Так он обрел статус мученика. Дорогой Шахрияр был участником движения Вакфинау. Он оставил родителей, дедушку, бабушку, сестру и 2 братьев. Ахмадият в их семью пришел посредством его прадеда, хазрата Мунши Сираджуль Ислам Сахиба, который вместе с многочисленными членами своей семьи принял истинный ислам Ахмадият посредством Алама Зилюля Рахман Сахиба. Покойный активно служил общине. Он служил на посту финансового секретаря в Атфалюль Ахмадия, детской вспомогательной организации общины для подростков от 7 до 15 лет. Его мать пишет, «Наш сын с самого раннего детства совершал намаз и другие богослужения. Он также активно и с радостью служил общине. Даже если ему говорили, что занятия в школе важнее и дела общины можно сделать потом, он всегда проявлял недовольство в связи с этим. Когда бы ни проводились мероприятия общины, он всегда был в первых рядах. Поскольку он был самым младшим в семье, он всегда помогал мне по дому. Он всегда помогал мне готовить еду на кухне. Он был очень общительным мальчиком. Он был общителен даже с теми, кого не знал. Он готовился к поступлению в Джамию Ахмадия, в которой учится его старший брат. Еще до своей мученической смерти он увидел сон, в котором содержался намек на его мученическую смерть. Глава молодежной организации общины Ахмаднагар Начму Сахиб пишет, «До этого, в марте прошлого года, во время Джальса Саляна Бангладеш, из-за нападения противников мученическую смерть обрел инженер Захид Хасан Сахиб. Хузур напоминает, я совершал его погребальную молитву и упоминал о нем. В то время мы были волонтерами и охраняли здание общины. Завтракая, мы слушали проповедь халифа времени, где он упоминал о мученике Захид Хасан Сахибе. В это время дорогой Шахрияр сказал, «Если бы сегодня вместо него мучеником стал я, то Хузур упомянул бы обо мне. 5 августа, когда смутьяны внезапно напали на нас, Тогда очень много мусульман Ахмади встали на защиту Джами Ахмадия, а Джальсага остались охранять только 15 молодых людей. Дорогой Шахрияр был вместе с ними. Он смело встал на защиту и помогал в этом другим молодым людям. Противники сломали ворота Джальсага и, ворвавшись внутрь, стали избивать нас. Многие получили ранения. Самый сильный удар получил покойный мученик. Очень сильный удар пришелся ему по голове, из-за чего нижняя часть его тела была парализована. Он сразу рассказал нам об этом. Спустя некоторое время к нам прибыл армейский патруль. Увидев их, противники бросились бежать. Покойный мученик всегда был готов на любое служение. Он не только сам лично принимал участие в уборках, но и привлекал к этому других. Он будил людей на молитвы Тахаджуд и Фаджр. Студент Джами Ахмадия Захир Сахиб пишет: «Во время его похорон я спросил одного молодого человека: поскольку вы всегда были вместе, каким особым качеством мученик отличался от других?» Он ответил так же, как глава молодежной организации. В прошлом году, во время выставки, организованной в честь мученика Захид Сахиба, покойный мученик сказал: «О, как было бы хорошо, если бы вместо брата Захида мучеником стал я. Здесь были бы и мои фотографии, и Хузур вспомнил бы обо мне». После этих его слов мы были сильно удивлены. Всевышний Аллах исполнил его желание. Тетя покойного мученика Зайнаб Фаузия Сахиба пишет: «Он был самым младшим в своей семье. Он слушался всех и помогал всем. В день нападения, выходя из дома, он сказал, что идет защищать мечеть. Он говорил, что если он не сможет сделать этого, то станет мучеником». Одним словом, покойный мученик проявил прекрасный пример жертвенности для старших поколений. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю и одарит терпением его родителей и близких. Второй покойный, один из самых пожилых арабских мусульман Ахмади, Абдулла Асад Оде Сахиб из Кабабира. Он умер в возрасте 94 лет. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Покойный вырос в семье, которая имела очень прочную и преданную связь с ахмадийскими миссионерами. Благодаря искренним стараниям и молитвам миссионеров, и особенно молитвам Хазрата Обетованного Реформатора, Кабабир всегда находился под защитой и безопасностью Всевышнего Аллаха. Особенно это проявилось во время войны в Палестине в 1948 году, когда многие переселились оттуда. Тем не менее, Всевышний Аллах сохранил Кабабир в целости и сохранности. Покойный еще со времен Хазрата Обетованного Реформатора и до конца своей жизни имел прочную связь с Институтом Ахмадийского Халифата. Он всегда писал письма халифам. Покойный был первым из числа Муси. В 1934 году Хазрат Мауляна Абуль-Ата Джаландари Сахиб открыл школу, и покойный получил в этой школе свое начальное образование. Затем в 1948 году он стал учиться в английской школе. Затем он окончил с отличием магистратуру университета Аль-Кудс. Покойный в течение 20 лет проработал в Министерстве промышленности и торговли. После этого он работал на крупном государственном посту аудитором счетной палаты. В 1995 году он вышел на пенсию. После выхода на пенсию ему предложили работу на посту президента по исламским вопросам в Министерстве религиозных дел. Некоторые мусульманские страны отвергли его из-за его принадлежности к ахмадийской мусульманской общине. Однако он остался верен своей вере и не принял этого предложения. В 1945 году Хазрат Чодри Зафрулла Хан Сахиб посетил Палестину в качестве представителя ООН. Он также посетил наш миссионерский дом в Палестине. Он останавливался в доме Абу Салах Мухаммад Салих Оде Сахиба, деда Шериф Оде Сахиба. то время покойному Абдулле Асаду Сахибу было 15 лет. Он ежедневно служил Чодри Сахибу и приносил ему газеты. Покойный всегда был рядом с миссионерами. Он служил на разных постах в общине. Например, он служил на посту генерального секретаря общины, секретаря по образованию и воспитанию, секретаря по внешним связям, на посту президента Маджлис Ансар-Уллах, секретаря по проведению столетнего юбилея общины. Он принимал активное участие в строительстве мечети в Кабабире. В этом деле он активно помогал нашему миссионеру, покойному Джалалуддин Камар Сахибу. В течение 70 лет он написал десятки статей в журнале «Аль-Бушра». Он также перевел с арабского на английский язык комментарии к суре Кахов. Они были опубликованы в период служения там нашего миссионера, уважаемого Фазл Иляхи Башир Сахиба. В арабских странах против Ахмадията распространялась пропаганда о том, что Бахаи и Ахмадийская мусульманская община – это одно и то же. Абдулла Асад Сахиб активно отвечал на эти обвинения и написал книгу на арабском языке под названием «Аль-Муамируль Кубра». Он также написал книгу об истории Ахмадията в Кабабире под названием «Аль-Кабабир Балади». Покойный был очень преданным, активным и честным мусульманином Ахмади. Он был горд своей принадлежностью к Ахмадияту. Ему также предлагали стать членом парламента, но он отказался, сказав, что в политике тоже бывают условия, и его условием является Ахмадият. Его сын Халид Абдулла Сахиб пишет, «Если он занимался делами общины, и в это время наша мать просила его попить вместе чай или сходить куда-то, он всегда говорил, что у него очень важное дело общины, и он может сходить куда-то только после завершения этого дела. Он говорил, что на первом месте должно быть служение общине. Он оставил 3 сыновей, 3 дочерей и 14 внуков и внучек. Да простит и помилует его Всевышний Аллах. Да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю. Да будет так, чтобы его потомство последовало по его стопам. Как я уже говорил, после пятничной молитвы я совершу их погребальную молитву Джаназа-Гайб в отсутствие покойного.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر